Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев заявил о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии. Почему это решение Кремля вызвало волну протестов в западном мире? Как политику Дмитрия Медведева оценивают российские политики? И как политику Михаила Саакашвили оценивают политики грузинские? В Денвере продолжается предвыборный съезд демократов. Удастся ли Бараку Обаме консолидировать партию и скорректировать свой образ звездного политика? Новый школьный учебник оправдывает практику сталинизма. Почему попытки переписать историю в России оказываются успешными? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Абхазии и Южной Осетии, судя по телевизионной картинке, всеобщее ликование после объявления президентом России Дмитрием Медведевым о признании России независимости двух республик, местные жители вышли на улицы поздравлять друг друга. Российское телевидение показывает видеокадры народных гуляний в Сухуми и Цхинвале. Люди пьют вино, стреляют из автомата в воздух, прикрепляют к автомобилям российские флаги. Президент России Дмитрий Медведев, сегодня сделавший специальное заявление по этой деликатной теме, ожидал поручения Министерства иностранных дел провести переговоры с Абхазией и Южной Осетией об установлении дипломатических отношений. Подробнее об этом спорном внешнеполитическом шаге Кремля рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев решил не только подписать указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, но и обратиться к россиянам с объяснениями своих действий. Это было его первое телеобращение к соотечественникам с момента инаугурационной речи.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Редкие российские политологи после этого шага Дмитрия Медведева лучились оптимизмом. Среди таковых кремлевский эксперт Глеб Павловский, который в интервью «Радио Свобода» фактически обосновал обретенную Россией законность пребывания ее войск в Абхазии и Южной Осетии.
Само заявление Медведева – это акт внешней политики. Безальтернативный, я думаю, в нынешней ситуации, после того, как 17 лет Россия придерживалась другой модели, делала ставку на договоренность этих народов двух, абхазского и осетинского, с Грузией, и эта ставка не удалась. Война – это, конечно, неудача той модели. Соответственно, модель должна быть другой. Никакая формула безопасности не может быть теперь продиктована Южной Осетией и Абхазией. Они просто ее не примут. Нужно время для того, чтобы прийти к какой-то новой системе безопасности на Кавказе. Эта формула в любом варианте предполагает независимые правительства, легитимные демократически избранные правительства в Абхазии и Южной Осетии. Тогда Россия может заключить соглашение о безопасности с этими правительствами и перевести на правовую основу то, что она сейчас делает фактически, а именно гарантирует их безопасность.
Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов уверен, что Россия теперь испытает сложности как во внешней, так и во внутренней политике.
Наверное, у Медведева не было иной возможности, хотя, наверное, всегда есть иная возможность. Но, в общем, ему требовалось решить дилемму, либо противопоставить себя мнению подавляющего большинства людей в России и утратить и так очень слабенькую политическую популярность, или же под давлением тех, кто лоббировал это решение, признать независимость Южной Осетии и Абхазии. На мой взгляд, все-таки не проведено детального анализа того, что для России означает это. Не с точки зрения ответных действий там НАТО и чего-то, а просто как это скажется на внешней политике. Ну, первое, совершенно очевидное следствие, становится незащитимой наша позиция по Косову. Совершенно непонятно, почему абхазам, осетинам можно уйти из Грузии, а албанцам нельзя уйти из Сербии. Мы закладываем мину замедленного действия на огромные мощности под Северный Кавказ, под весь Северный Кавказ, потому что точно такая же логика может быть требование, если можно осетинам уйти из Грузии вместе с абхазами, то почему нельзя уйти чеченцам и ингушам из России, дагестанцам, кабардино-балкарцам, да мало ли кому еще.
Евросоюз подтвердил свою поддержку территориальной целостности Грузии, а США обещали заблокировать любую попытку получить одобрение в ООН независимости Абхазии и Южной Осетии. ОБСЕ, которая была максимально нейтральной в урегулировании российско-грузинского конфликта, теперь раскритиковала Москву. Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что если не сейчас, то потом Запад России ответит.
Никакой жесткой, однозначной, деловой такой агрессивной реакции Запада ожидать не приходится. Ресурсов у Запада для этого нет и вряд ли они появятся в ближайшем будущем. Но в долгосрочной перспективе это решение будет вызывать все больше и большую неприязнь со стороны как международных проводников, так, в общем-то, и со стороны реальных политиков. Этим шагом Россия однозначно проводит границу между собой и так называемым развитым миром, замыкается в своей собственной вселенной. И если в советскую эпоху эта вселенная была достаточно обширна, во всяком случае было много государств, которые следовали в кильватере у СССР, то у России эта вселенная будет значительно меньше. Это решение очень болезненное, очень тяжелое и будет довольно долго икаться российской политике на международной арене.
Эксперты также отмечают, что Россия на самом деле поворачивается к Западу спиной. Впервые за 20 с лишним лет. И это может быть надолго. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вот этот последний вывод подтверждает и довольно единогласная реакция стран Запада, которые осуждают решение России о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Государственный секретарь США Кондолиза Райс назвала это решение заслуживающим сожаления. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действия России абсолютно неприемлемы. С осуждением решения России выступили также Лондон и Париж. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал к формированию широкой международной коалиции против российской агрессии в Грузии. В заявлении председателя ОБСЕ главы Министерства иностранных дел Финляндии Александра Стубба отмечается, что признание независимости Южной Осетии и Абхазии противоречит основополагающим принципам ОБСЕ, тем самым на которые ссылался, замечу, Дмитрий Медведев. Действия Москвы резко осудил также генеральный секретарь НАТО Ябды Хоп Схеффер. Вполне ожидаемая реакция поступила из Грузии. Там давно говорили о том, что считают решение России о признании Абхазии и Южной Осетии, еще когда это решение было в зародыше неприкрытой аннексии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Госминистр Грузии по реинтеграции заявил в беседе со мной, что он уже не считает поведение российских руководителей адекватным.
Да ничего, видать, что русские вообще вышли из контроля здравого смысла, так что я могу сказать. Это значит больше изоляция России. Россия выбрала свой путь, и это уже то, что они делают, не касается Грузии, это уже касается всего остального мира. Вот посмотрим, какая будет реакция мира, потом будем думать дальше.
Тимуру Якубашвили вторит один из самых непримиримых оппонентов президента Саакашвили, один из лидеров объединенной оппозиции, бывший министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава.
Точно так же, как можно прокомментировать варварское нападение российских военных на Грузию, тот беспредел, который они здесь учинили, 1000 людей убиты, десятки тысяч жертв, разрушена инфраструктура страны. Я думаю, что, так сказать, в 21 веке, как можно назвать эти действия, это продолжение того варварства, свидетелями которого мы являлись и являемся, к сожалению, до сегодняшнего дня.
По данным из Министерства иностранных дел Грузии, Тбилиси готовится разорвать дипломатические отношения с Россией. Но в целом, по мнению наблюдателей, реакция грузинских властей не будет слишком эмоциональной. И общественность Грузии, грузинские власти и политики привыкли за последние 16 лет, что Россия, несмотря на формальное признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузии и формальное декларативное уважение территориальной целостности Грузии, все-таки действовала и в Абхазии, и в Южной Осетии, как в собственных регионах. Местные наблюдатели теряют теряются в догадках, а что, кроме риторики, жестких заявлений, может противопоставить Грузия или ее союзники решениям России в тех условиях, когда российская армия полностью контролирует не только Абхазию и Южную Осетию, но и всю центральную часть Грузии, весь регион Самегрело, прилегающие к Абхазии, и так называемые буферные зоны выходят на десятки километров за пределы Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, российские части контролируют стратегически важный порт Поти. У российских блокпостов в Поти и в регионе Самегрело состоялись мирные акции протеста местных жителей. Участники акции протестовали против, как они заявляли, аннексии грузинских территорий России. Российские военнослужащие несколько раз открывали огонь в воздух, при этом жертв не было. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Страны СНГ в основном пока не торопятся высказывать свое отношение по поводу вот этого дипломатического шага России. Есть, правда, новости из Киева. Вице-премьер правительства Украины Григорий Немыря назвал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии принципиальной неизменной позицией своей страны. Завтра в Киев прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. Он проведет переговоры с украинскими политиками и, очевидно, обсудит также возможные последствия одностороннего провозглашения независимости Южной Осетии и Абхазии, и для Украины тоже. Среди немногих российских политиков, которые открыто осудили решение Кремля о признании независимости сепаратистских грузинских территорий, бывший премьер-министр России, один из лидеров оппозиции и руководитель Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Вот его заявление.
Конфликт должны решаться исключительно международными механизмами. Попытка, как попытался Саакашвили решить вопрос Южной Осетии, а попытка сегодня Российской Федерации решить этот вопрос односторонним признанием, не приведут к позитивному результату. Фактически признание является отходом от исполнения согласованных 6 пунктов плана президента Франции Саркози. Уже по 2 пунктам не исполняется решение по выводу войск с территории Грузии и не исполняется решение об обсуждении на международном уровне статуса Южной Осетии. Это означает, что фактически Российская Федерация противопоставила себя всему цивилизованному миру. Охлаждение отношений со всем цивилизованным миром – это уже факт, который мы видим на протяжении последних дней. Думаю, что в ближайшее время такие шаги будут продолжаться.
Заявил Михаил Касьянов. Однако в целом нужно заметить, что российское общество и политические партии, включая почти все оппозиционные, удивительно солидарны с властью в вопросе Грузии, независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение Кремля пользуется поистине всенародной поддержкой, по крайней мере официальной. Эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко считает, что такая ситуация – следствие нескольких лет консолидации политического поля внутри страны и тотального контроля над средствами массовой информации.
В том, что, так сказать, российское общество, так сказать, страна солидарна с этим признанием, это совершенно очевидно. Во-первых, к такой позиции ее готовили давно, и пропаганда, особенно средства массовой информации, и, в общем, те кампании, которые проводились, я бы сказал, достаточно успешно, во всяком случае, с точки зрения российского менталитета. В первую очередь был упор сделан на силу, на независимость России, которая способна делать все, что она хочет, в том числе любые глупости. Но, тем не менее, это нравилось, и это будет нравиться, и я думаю, что это еще будет долго нравиться. И я считаю, что с этой точки зрения то, что сделал Кремль, это действительно пошло ему во благо. По-моему, на сегодняшний день я практически не слышу ни от каких политиков никакой критики. Если есть какие-то разногласия, то они там внутри, и мы, так сказать, о них узнаем только через какое-то время. Государство добилось консолидации, власть добилась консолидации вокруг себя. И вы знаете, в этих условиях как-то такие проблемы, как коррупция, там, скажем, особенно коррупция, я бы сказал, пенсионная реформа и многое другое, они отходят на второй план. Потому что зачем говорить сейчас о коррупции и портить себе настроение, когда мы на коне?
Политический эксперт из Москвы Алексей Малашенко. Интересно, что российские фондовые индексы негативно отреагировали на заявление российского лидера Дмитрия Медведева о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. О том, как экономика России реагирует на внешнеполитические события последнего времени, говорит петербургский экономист и политолог Дмитрий Травин.
На российскую экономику действительно кавказские события серьезно влияют. Фондовый рынок провалился катастрофическим образом, и это особенно дико выглядит на фоне высокого экономического роста России и ее нефтегазовых запасов, которые должны, по идее, привлекать капитал, а капитал в это время убегает. Но я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало. Проблема вступления в ВТО очень серьезная. Та инфляция, которая в России за последний год существует, может быть остановлена, в частности, усилением международной конкуренции, а для этого вступление в ВТО необходимо. Но таких сложных экономических связей основная масса людей не понимает. Более того, у международных организаций плохая репутация в России, в том числе и у ВТО. Путин вполне может предпринимать жесткие и даже авантюрные решения в области внешней политики, не беспокоясь за экономику. Поддержка власти со стороны российского бизнеса – это очень своеобразная штука. После дела Ходорковского все стали послушными, и они клянутся в верности власти постоянно. Но когда начинаешь говорить с людьми приватно, трудно найти человека, который бы не ненавидел вот этот вот режим и то, в какое положение режим поставил российский бизнес.
Говорил он, петербургский экономист и политолог Дмитрий Травин. Экспертные оценки ситуации на Кавказе «Радио Свобода» продолжит в своих вечерних передачах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Произойдет ли дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе? О признании России суверенитета Абхазии и Южной Осетии говорим с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 26 августа. Развитие событий вокруг мятежных грузинских автономий поставило президента республики Михаила Саакашвили в трудное положение, в том числе и внутри собственной страны. Наблюдатели расходятся во мнениях о том, сколь сильна консолидация грузинского общества и политической элиты республики вокруг фигуры президента. Об этом я беседовал с независимым тбилисским политическим экспертом Георгием Хухашвили. Если верить российским средствам массовой информации, то режим Саакашвили не пользуется никакой поддержкой, оппозиция его критикует. Якобы Бурджанадзе претендует на пост президента Грузии, Соединенные Штаты намереваются уже вот сменить руководство Грузии. С другой стороны, те политики, которые поддерживают Михаила Саакашвили, и с которыми я беседовал в эфире, и некоторые деятели оппозиции, они заверяют, что политика Саакашвили пользуется полной поддержкой в грузинском обществе. Что происходит, на ваш взгляд, на самом деле?
Политический спектр сейчас можно поделить на две основные части, значит, оппозиционные. Политики, которые уже настроены задавать вопросы. Есть политики, которые считают, что из двух зол надо выбирать меньшее. То есть главное зло – это Россия. Надо, чтобы фактор российской агрессии ушел из этой страны, и после этого уже надо задавать вопросы. То, что политика Саакашвили пользуется успехом в политических кругах Грузии, это, конечно, очень далеко от истины. Я думаю, что даже внутри его команды есть много людей, которые задают нелицеприятные вопросы. Но все это не выходит наружу. И я считаю, что это абсолютно правильно, потому что раскачивать сегодня внутриполитическую ситуацию то же самое, что сыграть интересы врага. Так что все это хорошо понимают. Внутриполитическая ситуация сейчас законсервирована. Что касается российского анализа, я думаю, что это все далеко от истины. Бурджанадзе никак не может претендовать на кресло президента, да, может быть, в исполнительной власти там что-то где-то она может претендовать.
Некоторые лидеры оппозиции предлагают создать правительство национального доверия или народного доверия, такое общее правительство, куда бы вошли представители оппозиции. Саакашвили склонен сейчас более открытую политику провозить по отношению к оппозиции или нет?
Саакашвили стоит перед очень сложной дилеммой. С одной стороны, враг Россия, и он пытается оттеснить Россию российский элемент из грузинской политики. И с другой стороны, он прекрасно понимает, что как только Россия выходит из игры, у него начинаются проблемы во внутренней политике, так что у него довольно-таки сложная дилемма. Если там какие-то политики настроены на создание коалиционного правительства, что абсолютно бесперспективно, я думаю, потому что такого не бывает. Это будет слишком эклективно. Есть политики, которые настроены на временное сотрудничество с правительством, попытаться вывести страну из кризиса. Есть политики, которые сегодня же уже склонны задавать вопросы. Конечно же, Саакашвили будет пытаться имитировать сотрудничество с оппозицией, выиграть время и после этого уже усилившись прийти к исходной позиции.
В Тбилиси считают, что одна из целей российского военного вторжения в Грузию – это свержение власти Саакашвили.
Да, об этом много разговоров. Россия, я не думаю, чтобы не понимала, что их заявления в этом плане, они только усиливают власти Саакашвили, да. Я не думаю, что их цель была именно в этом. Умни, в кавычках, конечно, в России есть планы, в которых Саакашвили ложится лучше всех. То есть такие власти, как сегодня у нас в Грузии, может быть более комфортны, потому что их легко провоцировать, их легко манипулировать. Я не уверен, что в их планы на этом этапе входило именно изменение режима в Тбилиси.
В грузинском обществе есть консенсус по вопросу о том, что Грузия должна была предпринять военную операцию в Цхинвали? Или вопросы как раз вокруг этого и задаются?
Вокруг этого задаются серьезные вопросы в разных пластах. Такие вопросы задаются в первую очередь наших беженцев, да, ну потому что они понимают, из-за чего они страдают сегодня. И, в принципе, перспективирование проблем ухудшилось во много крат. Вопросы, я думаю, могут быть заданы и в силовых структурах, потому что они тоже не понимают, как и что произошло, и почему они шли туда, потом почему они возвращались оттуда. Власти как-то пытаются консолидировать общественное мнение, ну, через практическую абсолютную контроль над масс-медией. Ну, и, в принципе, им кое-что тактические задачи в этом плане удаются.
Рискнете ли вы дать прогноз? Останется ли Саакашвили у власти?
Основная задача грузинской общественности – это то, чтобы агрессор убрался с нашей территории. То есть я не знаю, когда Россия уйдет. Если предположить, что Россия завтра уходит из грузинской территории, я думаю, что в течение месяца могут начаться серьезные внутриполитические трения. Это в том случае, если Саакашвили не удастся перестроиться, избавиться от тех ястребов, которые завели страну практически тупик, и на содержательном уровне начать сотрудничать с теми силами оппозиционными, которые на самом деле имеют влияние на настроение в обществе.
Говорил независимый тбилисский политолог Георгий Хухашвили. Мы обсуждали внутриполитическую ситуацию в Грузии. Сегодня, напомню, открылся новый этап политического кризиса на Кавказе. Дмитрий Медведев заявил о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. В Денвере продолжается предвыборный съезд демократов. Удастся ли Бараку Обаме консолидировать партию и скорректировать свой имидж политика-звезды? Новый школьный учебник оправдывает практику сталинизма. Почему попытки переписать историю в России оказываются успешными? Шон Коннери представил книгу своих мемуаров. Почему он больше пишет об истории Шотландии, чем о себе самом? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующие указы подписал президент России Дмитрий Медведев. Он уже поручил МИД России установить с республиками дипломатические отношения. Страны Запада осуждают решение России о признании Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили госсекретарь США Кондолиза Райс, канцлер ФРГ Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО. Глава МИД Великобритании Дэвид Милибенд призвал к формированию широкой международной коалиции против российской агрессии в Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. Признание Москвой независимости этих двух республик полностью незаконно и не имеет никаких правовых последствий ни для Грузии, ни для мирового сообщества, заявил Саакашвили в телеобращении. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием России Абхазии и Южной Осетии. После объявления о признании России независимости двух республик местные жители вышли на улицы поздравлять друг друга. Корабли Черноморского флота готовятся переправить на российскую территорию военнослужащих, вооружение и военную технику из Абхазии, сообщает Генштаб Вооруженных сил России. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск МВД и еще один ранен. Судебные приставы арестовывают имущество оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Во вторник приставы начали опись вещей в его московской квартире. Лимонов по решению суда должен выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты США.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 26 августа. Сенатор Эдвард Кеннеди выступил на съезде Демократической партии в Денвере с речью в поддержку Барака Обамы. Это выступление стало одним из центральных событий четырехдневного форума, который открылся в столице штата Колорадо. Ожидается, что делегаты изберут Барака Обаму единым кандидатом в президенты США демократов. За ходом дискуссий следит корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Открыл съезд председатель Общенационального комитета Демократической партии Говард Дин. Обращаясь почти к 4500 делегатов, он обещал, что съезд покажет всем американцам, почему Барак Обама и Джо Байден должны прийти в Белый дом. Среди других выступавших в первый день съезда – первая женщина на посту спикера Конгресса Нэнси Пелоси и бывший президент Джимми Картер. В первый день съезда акцент был сделан на личности Барака Обамы как человека во всех смыслах положительного, с твердыми моральными семейными устоями, но обыкновенного американца, сумевшего пройти через невзгоды и всего добиться своим трудом. Был показан документальный фильм о его жизни. С большим интересом делегаты слушали выступление Мишель Обамы, которая может стать первой леди Америки. Как отмечают политические комментаторы, все было сделано для того, чтобы смягчить образ жены Обамы. Об этом говорит политический обозреватель Джон Дикерсон. Мишель Обама лучше других может рассказать о Бараке, какой он замечательный муж и отец. Она сильная личность, и это чувствуется. Но имиджмейкеры должны были показать, что не она, а ее муж будет руководить страной. Все было направлено на смягчение ее характера. За кулисами съезда говорят об остающихся напряженных отношениях между Обамой и Хиллари Клинтон. Напряженность есть и будет между этими политическими соперниками, но степень напряженности трудно определить. Возможно, она слишком раздута прессой. Возможно, ее пытаются затушевать партийные стратеги. Но факты говорят о том, что примерно треть сторонников Хиллари Клинтон до сих пор настроена против Обамы и даже готова отдать свои голоса республиканцу Маккейну. Обаме предстоит перетянуть их на свою сторону за время работы съезда. Триумфально был встречен делегатами съезда сенатор Эдвард Кеннеди, который считается патриархом не только знаменитой семьи, но и всей Демократической партии. На съезде был показан пятиминутный фильм о 76-летнем Эдварде Кеннеди. У него злокачественная опухоль мозга, и он недавно прошел курс радиохимиотерапии. Сам факт того, что он прилетел в Денвер, многие считают героическим поступком. Он одним из первых поддержал кандидатуру Обамы, а теперь в самом факте его присутствия некоторые усматривают как бы благословение Обаме Обаме как новому лидеру либерального крыла партии. Гвоздем второго дня съезда станет выступление Хиллари Клинтон. Политические обозреватели хотят услышать, насколько сильные аргументы приведет она, чтобы склонить своих сторонников к поддержке Обамы. В день открытия съезда были опубликованы последние данные опроса общественного мнения, проведенного Институтом Галлопа. На данный момент голоса избирателей разделились абсолютно поровну. 45% на 45%. Это означает, что выбор в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Байдена не прибавил Обаме голосов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Одна из американских политических традиций – это довольно активное участие в политических придуманных кампаниях деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса. Это относится и к деятельности демократической партии, которую традиционно поддерживают левые деятели Голливуда. Однако похоже, что в этот раз президентская кампания Барака Обамы обойдется без широкой поддержки деятелей искусства. По каким причинам? Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В прошлом месяце республиканский соперник Обамы Джон Маккейн пытался представить рост популярности Обамы как его слабость, когда сравнил его в своем предвыборном ролике с гламурно-скандальными знаменитостями Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, пытаясь доказать нехватку у Обамы политического опыта. Поэтому, говорят знающие Обаму люди, он теперь, скорее всего, будет обходить стороной концертные площадки и звездные тусовки, сопровождающие четырехдневное политическое шоу в столице штата Колорадо. Еще 4 года назад, когда съезд демократов в Бостоне короновал кандидатом в президенты сенатора Джона Керри, на подмостках съезда влиятельный предприниматель Рассел Симмонс устроил масштабное хип-хоп-шоу. Не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса, особенно деятели кино, с энтузиазмом поддерживают кандидатуру Обамы. Голливуд всегда почти поголовно был за демократов, а харизма молодого сенатора Обамы и его обещание перемен привлекли в ряды его поклонников множество кинозвезд. Вот и на этот раз ожидается присутствие в Денвере Бена Аффлека, Спайка Ли, Шарлиз Терон, Аннет Беннинг, Сьюзан Сарандон, Леонардо Ди Каприо, Гвинет Пелтроу и других кинознаменитостей. В момент номинации на стадионе в четверг поддержать своего друга Барака обещала самая высокооплачиваемая ведущая телевизионных ток-шоу Опра Уинфри. Мелькают имена и известных музыкантов Мелиссы Этеридж, Синди Лопер, Стиви Вандера и Шерил Кроу. Последняя уже дает концерты в Денвере. «Достаточно ли ты силен, чтобы стать моим мужчиной или моим президентом?» – спрашивает 46-летняя звезда поп-музыки в своей песне, посвященной Бараку Обаме. «Я американка, как и все остальные здесь. Мне нравится выступать перед публикой, хотя я очень разборчива в аудитории. Здесь, в Денвере, я стараюсь использовать любую возможность, чтобы выразить свое мнение. Считаю очень важным, чтобы каждый избиратель использовал свое право проголосовать на президентских выборах, чтобы голос каждого был услышан в правительстве. Всегда ли можно считать положительным эффект присутствия известных музыкантов и актеров на предвыборных съездах политических партий? Я задал этот вопрос аналитику Института общественного интереса в штате Айова Джону Хендриксону. Приглашать на предвыборные партийные съезды важные политические персоны принято с незапамятных времен. Но в отношении знаменитости шоу-бизнеса эта традиция стала набирать силу лишь в 80-е годы прошлого века, когда кандидат в президенты стоит на подиуме с любимцами широкой публики, он вроде как становится таким же любимцем. Но когда актеры Голливуда начинают выражать свои порой небесспорные взгляды на политических ралли, то трудно предугадать, сплотит ли эта партию и привлечет ли к ней независимых избирателей, которые, как сейчас, считаются критически важной частью электората. Мне представляется, что в фокусе нынешнего съезда демократов будут все же политические лидеры, а не кино и поп-звезды. Мне кажется, что выступление Читы Клинтонов, кандидата в вице-президента Джо Байдена и самого Барака Обамы будут сами по себе интересны, оставив в тени левых деятелей из Голливуда. Примечательно, что один из ярых обожателей Барака Обамы, оскароносный голливудский красавец Джордж Клуни, не приедет в Денвер для поддержки сенатора на съезде. Более того, Клуни недавно заявил, что уже давно не поддерживает с Обамой контактов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 26 августа. В московском аэропорту Домодедово из-за долгов за топливо задержаны рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Эта ситуация возникла еще на минувшей неделе, и сейчас она распространилась и на ряд других российских городов, в том числе Благовещенск и Владивосток. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин поручил выделить Air Union топливо из государственного резерва под гарантии корпорации Ростехнологии на условиях последующей компенсации. Об этой неприятной бизнес-коллизии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Топливный кризис привел к тому, что из-за массовой задержки рейсов сотни людей вот уже несколько дней не могут добраться до места назначения. Большинство пассажиров вынуждены проводить время в аэропортах. Что действительно явилось причиной топливного кризиса, однозначно сказать нельзя, говорит аналитик Альфа-банка Андрей Полудницын.
Цены на нефть, они, естественно, провоцируют высокие цены на авиатопливо, хоть и существует какой-то определенный лаг между этими двумя ценами, но тем не менее, безусловно, цены на авиакеросин очень сильно поднялись. И это сделало убыточными или нерентабельными многие международные авиакомпании. Рентабельность их либо сильно понизилась, близко к нулю, либо на уровне 5% колеблется, 2-3, либо даже отрицательных. Произошло и снижение заказов на самолеты, и Боинг, и Аэробус, они упали приблизительно в 2 раза. Поэтому, безусловно, это все и имеет отношение к российскому рынку, который приблизительно также и реагирует, рынок авиаперевозок. Затраты авиакомпаний на топливо составляют порядка 80-90%, доходят от уровня всех расходов авиакомпаний. Поэтому ситуация, она вполне была такая предполагаемая. К тому же, опять же, следует учитывать, что такое рынок топливно-заправочных комплексов России. Он достаточно сильно монополизирован. Цены, как вот говорил уже и Путин, и Иванов, но это и до них было достаточно известно, что они очень высокие, самые высокие в мире, дороже, чем в Лондоне, дороже, чем в Нью-Йорке и в Китае, на авиакеросину в наших аэропортах. Безусловно, это делает менее рентабельным и менее конкурентоспособным всю отрасль.
Альянс Air Union объединяет 5 российских авиакомпаний. Кризис, вызванный долгами Альянса перед поставщиками топлива, в первую очередь отразился на российских гражданах, так как главным образом задерживают внутренние авиарейсы. Не секрет, что авиакомпании продают большую часть билетов заранее, а поставщики топлива без предупреждения могут повысить цены значительно позднее, как и произошло в конкретном случае, отмечает Андрей Полудницын.
Подорожание топлива понизило рентабельность, точка безубыточности стала другой, и, соответственно, они просто не смогли заплатить, а деньги, если они уже куда-то на что-то потратили. Поэтому такая ситуация произошла, то есть повышение цен совершенно произошло не в тот момент, когда они это не планировали. Ну и опять же, то есть тут бизнес-модель такая, она не подразумевает резких скачков. Даже подняв цены на билеты, уже после этого поднятие цен на авиатопливо ни к чему не приведет. Это новые билеты, а нужно расплатиться за уже запланированные рейсы, на билеты, на которые раскуплены. Поэтому такая ситуация, собственно говоря, и произошла.
В настоящее время идет процесс передачи акций Air Union, находящихся в государственной собственности, в госкорпорацию Ростехнологии. Таким образом, правительство планирует спасти компанию Альянса от финансовых проблем, а возможно и от банкротства, и одновременно создать достойного конкурента крупнейшему российскому авиаперевозчику Аэрофлоту. Вот как эту идею властей оценивает аналитик инвестиционной компании «Энергокапитал» Александр Игнатюк.
Действительно, такая компания необходима, так как грядет консолидация авиационной отрасли, но время создания авиакомпании такой будет достаточно долгим, то есть это 2008-2009, то есть это может растянуться на 2 года. Скорее всего, такая компания будет создана на базе все-таки Air Union, так как ГТК «Россия», так как это федеральное государственное унитарное предприятие, не имеет такой мощной поддержки менеджмента компании, какую может иметь концерн Air Union. То есть, господа Абрамовичи, как основные акционеры, как директора данной компании, могут, скажем так, пролоббировать некие интересы и пролоббировать свои собственнические интересы. В принципе, Air Union, как достаточно проблемная авиакомпания, едва ли сможет достичь таких же успехов, как Аэрофлот. То есть, там проблемы и с парком, проблемы с долгами.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 26 августа. В издательстве «Просвещение» готовится к выходу учебник «История России 1900-1945». Он станет базовым для изучения в российских школах. Много споров вызывает то, как авторский коллектив трактует период сталинских репрессий. С подробностями моя коллега Вероника Боде.
Приведу цитату из концепции учебника, обнародованную в интернете. «Сопротивление курсу Сталина на форсированную модернизацию и опасения лидера страны утратить контроль над ситуацией было главной причиной большого террора. Сталин не знал, от кого именно можно ожидать удара, поэтому с его стороны последовал удар по всем известным группам и течениям, а также по всем, кто не был его безусловным единомышленником и союзником. Важно показать, что Сталин действовал в конкретной исторической ситуации, действовал как управленец вполне рационально, как охранитель системы, как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное общество, управляемое из единого центра, как лидер страны, которой в самом ближайшем будущем угрожает большая война. Получается, что Сталин выступал, что называется, в роли эффективного менеджера, а те средства, которые он использовал, вполне можно оправдать во имя высоких целей. На вопрос, так ли это, один из авторов концепции учебника, доктор исторических наук профессор Александр Данилов, ответил.
Конечно, нет. Вся концепция построена на том, и учебника по послевоенной истории, и учебника по истории первой половины века, построена, во-первых, на том, чтобы показать непрерывность всех этапов развития страны и до 17-го года, и советского, и послесоветского времени. А второе, попытаться объяснить, ни в коем случае ничего не оправдывая, все равно же все уже произошло, а объяснить людям то, каким образом и почему власти действовали именно так, а не иначе. Объяснить ведь это же не оправдать, правда?
А вот как оценивают такую концепцию Александр Каменский, доктор исторических наук, завкафедрой российской истории РГГУ.
За этой концепцией нет абсолютно ничего нового, и стоит за ней тривиальная мысль о том, что государство – это все, а человек – ничто. Люди, которые пытаются на основании подобной концепции создать школьный учебник, на самом деле стремятся к созданию в стране единомыслия, я бы сказал, такого орвелловского типа. Но я боюсь, что те, кто это придумал, они, видимо, живут на какой-то другой планете и в каком-то другом измерении. Потому что в 21 веке для того, чтобы добиться единомыслия, надо снова закрыть страну. Но вообще во всей этой истории мне представляется самым важным не то, что кто-то написал какой-то учебник на основе какой-то концепции, которая не соответствует никаким ни научным, ни нравственным критериям. И тем более, конечно, не то, что люди, которые это написали, польстившись, по-видимому, на какие-то высокие заработки, поставили под сомнение свою репутацию, потому что понятно, что это люди, которые, в общем, ни в каком приличном обществе теперь уже появиться не могут. Гораздо важнее то, что история у нас снова рассматривается не как учебная дисциплина, которая призвана давать ученикам знания, точно так же, как и все другие школьные дисциплины, а она вновь используется как идеологическое оружие, которое направлено и на создание вот этого самого единомыслия.
А вот комментарий правозащитника. Говорит Александр Черкасов, член правления Международного общества «Мемориал».
То, что нам предлагается, это растление умов. Этот курс сильно отличается от того, что мы имели в 70-е годы, которые ныне представляются золотым веком. Учебники застойного времени скрывали преступления сталинского режима. Теперь учебник преступлений не скрывает, он их оправдывает. Кого можно вырастить таким образом? Ну, очевидно, примерно тех, кто согласен с любыми действиями любого своего правительства, например, теперь в Закавказье. Другая сторона вопроса, как же Россия с таким курсом истории собирается жить на этой планете? Потому что память наших соседей о 20 веке, она далеко не столь однозначна. Что думает Финляндия о зимней войне? Что по поводу предвоенных лет скажут жители стран Балтии или Польши? А что с Украиной, для которой Голодомор – это одна из главных трагедий в истории? Вероятно, этот курс не может вырастить человека, живущего в мире и соседстве с другими странами. Если этот курс будет внедрен, он не обещает счастливого детства и счастливой и долгой жизни школьникам.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления Международного общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Примерно как всегда в это время часа в программе «Время свободы» рассказ о новостях в сфере средств массовой информации. На Украине оппозиционная влиятельная партия регионов выпустила свою партийную газету «Время регионов». Насколько сильны позиции партийных изданий на газетном рынке Украины? Есть ли будущее в целом у украинской прессы? На эти вопросы отвечает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На первой полосе новой еженедельной газеты «Время регионов» статья лидера регионалов Виктора Януковича под заголовком «Три шага, которые надо срочно сделать, чтобы ступить на путь стабильности и развития». Ряд других публикаций посвящены российско-грузинскому конфликту и его последствиям для Украины. Объем издания – 8 цветных полос формата А2, тираж – 10 тысяч экземпляров. Материалы печатаются как на русском, так и на украинском языках. «Время регионов» пополнило длинный список украинской партийной прессы. Слово директору независимой организации «Институт массовой информации» Виктории Сюмар.
Действительно много партийных изданий. Как правило, это больше касается левых партий, хотя и правые, допустим, тот же «Рух», у них есть газета «Час», у социалистической партии есть газета «Товарищ», у коммунистов есть газета «Коммунист», у прогрессивных социалистов есть газета, кажется, «Искра» она называется. То есть это на самом деле как бы практика очень типичная, она нормальная. Во многих странах есть такое явление, как партийная пресса. Более того, эта партийная пресса руководствуется совершенно другими принципами, поскольку действительно ее задача есть сообщать о том, что происходит внутри структуры, популяризировать программу, действия. То есть задачи, которые стоят перед партийной прессой, они определенно другие, чем те задачи, которые стоят перед независимыми изданиями. В Украине появилось очень много изданий, которые де-факто являются партийной прессой, де-юре. Они называют себя независимыми.
Кроме «Времени регионов», на самую крупную оппозиционную политическую силу работает и занимающая ведущие позиции на рынке прессы газета «Сегодня». Она принадлежит одному из лидеров партии регионов, донецкому миллиардеру Ринату Ахметову.
Во многом газета «Сегодня» представляет собой именно позицию той политической силы, которой принадлежит ее собственник Ринат Ахметов. Это, как бы, я считаю, намного более глубокая проблема. И вот над этим надо думать, каким образом встроить рынок, чтобы они все-таки реально были независимыми, а партийные издания реально были партийными изданиями, чтобы это разделение было четким. Вообще читатель достаточно слабо доверяет прессе, и вот как раз вот отсутствие вот этого разделения, о котором я говорила, этому очень способствовало, поскольку люди-то на самом деле понимают, что есть пиар, что есть заказной материал, что есть позиция собственника, и почему та или иная газета занимает ту или иную позицию.
Несмотря на демократизацию украинского общества, газетный рынок страны в последние годы находится в застое. Виновником такого положения многие эксперты называют бывшего президента Леонида Кучму.
Леонид Данилович Кучма в последние годы своего правления очень много внимания начал уделять прессе, и фактически его раздражали очень многие материалы, и началось такое гонение на печатные издания, оттуда уходили известные журналисты, уходили именно в интернет. Интернет начал развиваться очень бурными темпами, и сейчас, наверное, самое влиятельное издание в Украине – это интернет-издание «Украинская правда», которое не собирается выходить на печатный рынок, поскольку это и дороже, и задачи, в общем-то, которые они ставят перед собой. Это мобильность, это оперативность донесения информации, это все проще сделать в сети. Поэтому большинство экспертов все-таки считают, что этот рынок не будет таким уж сильно преуспевающим, и, скорее всего, возможен какой-то рост на региональном печатном рынке, поскольку в регионах, в общем-то, слабо развитие интернета. Но там люди заинтересованы все-таки покупать газеты, которые ближе к ним, то есть именно региональные издания. Поэтому у нас нет, по сути, ни одного серьезного такого масштабного печатного издания всеукраинского. Фактически у нас на 50-миллионную страну нет ни одного миллионника.
Говорила руководитель Института массовой информации Виктория Сюмар. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Великобритании вышла книга Шона Коннери и писателя и кинорежиссера Мюррея Грегора «Быть шотландцем». Мемуары знаменитого актера, исполнителя роли супершпиона Джеймса Бонда, лауреата премии «Оскар» оказались не только личными воспоминаниями, но и размышлениями о судьбах и истории Шотландии, довольно серьезными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книгу, написанную Шоном Коннери совместно с Мюрреем Грегори, лишь с небольшой натяжкой можно назвать мемуарами. Меньше всего в ней биографических сведений, зарисовок из жизни кинозвезды или воспоминаний о ролях в кино. Это не столько автобиография, сколько изложение политических убеждений и рассказ о шотландской истории и культуре. Ключ к пониманию книги и личности ее автора в ее названии «Быть шотландцем». Шон Коннери – сторонник независимости своей родины. С молодости он носит на руке наколку «Шотландия навсегда». Пожалуй, только первая глава книги дает представление о том, как юный разносчик молока, бросивший школу в 13 лет, превращается в кинозвезду. О том, как он играл роль Бонда, Коннери практически не пишет, ограничившись мимолетным замечанием, что, играя агента 007, он пытался избежать рабского утомления. «Быть шотландцем» – это история интеллектуального становления и обретения национальной идентичности паренька из шотландского рабочего класса. Коннери предстает в книге с совершенно неожиданной стороны, демонстрируя интеллектуальные способности и образованность. Всю жизнь он интенсивно занимался самообразованием. Его книга пестрит цитатами из Данте, Шекспира, Толстого, Достоевского, Джойса и Хемингуэя. Бывший Бонд рассказывает о своей дискуссии с Умберто Эко об ордене тамплиеров во время съемок фильма «Имя Розы» и о споре со студенткой университета о психологии Раскольникова из «Преступления и наказания». Однако больше всего в книге рассуждения о шотландской культуре, разделы, посвященные Оссиану, Вальтеру Скотту, Роберту Бёрнсу, вполне могут претендовать на литературоведческое исследование, а названия большинства глав напоминают университетский учебник. Сэр Шон Коннери предстает в своей книге совершенно неожиданной и удивительной для миллионов его поклонников стороны.
Рассказывала Наталья Голицына. О книге «Быть шотландцем» и ее авторе рассуждает британский журналист, издатель и владелец крупнейшего интернет-ресурса о Джеймсе Бонде 007 Magazine Грэм Рэй, который неоднократно встречался с Шоном Коннери.
Шон Коннери – очень закрытый, избегающий огласки и публичности человек. Многие годы, особенно в то время, когда он играл Бонда, да и позднее, он ощущал себя человеком, за которым охотятся. Он не мог появиться на улице во многих странах без того, чтобы его немедленно не узнавали. Особенно ему досаждали охотники за автографами. Думаю, что читатель, купивший его автобиографическую книгу «Быть шотландцем» и ожидающий обнаружить в ней интимные подробности или жареные факты, будет полностью разочарован. То, о чем Шон Коннери вместе с Мюрреем Грегором пишет в этой книге, это очень интересное и умное повествование о том, что Шотландия дала миру в науке, промышленности, искусстве и других сферах. Лично я почерпнул из этой книги много неизвестного мне ранее о Шотландии. Конечно, в ней есть и рассказ о жизни Коннери в Эдинбурге, но в основном это апофеоз Шотландии, за которым все же вырисовывается образ автора книги. Естественно, что старее мы предаемся воспоминаниям, и книга Коннери – замечательное воспоминание о его становлении и его стране. Особенно привлекают в ней те страницы, где автор рассказывает, как он неуклонно и настойчиво стремился к образованию, посещая библиотеки чуть ли не во всех странах, где бывал. И тогда понимаешь, как эта страстная жажда знаний помогала ему добиваться успеха. Конечно, в кинокарьере Коннери роль Джеймса Бонда была тем трамплином, с помощью которого он превратился в суперзвезду. Не уверен, что без нее он стал бы той иконой современного кинематографа, в которую превратился. Хотя он всегда был превосходным актером. В предисловии его книги «Быть шотландцем» приводится стихотворение, которое Коннери написал в 1951 году, когда ему был 21 год, и которое многое говорит о его авторе. Оно начинается так. «Жизнь во времени мягко звучит. Я пришел свободным в этот мир, но с грузом невежества». Это книга о том, как Коннери избавлялся от этого груза.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были британский журналист и издатель Грэм Рэй и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова-Фредца. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой и Александр Гаврилов с диалогами о культуре в программе «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
what the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».